Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. И в этом часе у нас гостья, сооснователь фонда «Мой МИО» Елена Шепперт. Елена, доброе утро.
Доброе.
Сегодня Международный день осведомленности о миодистрофии Дюшена. Это редкое заболевание мальчиков. Мы с вами уже встречались.
Много раз. Я Ленку много-много лет знаю. И Лена героическая женщина, которая ни в коей мере не собиралась быть героической. Героическая мама. Просто так в жизни иногда бывает, что природа устроена очень жестоко, и ты не знаешь, что она тебе готовит. И рождается ребенок, это большое счастье, ты ждешь, а потом вдруг выясняется, что есть болезнь. Притом болезнь страшная, и ты остаешься один на один с этой болезнью, потому что выясняется, что количество людей в мире, которые что-то в этом понимают и которые есть, они не все находятся в России. А никто тебе особо помогать не хочет, и от тебя отмахиваются рукой, хотя в случае Лены ситуация несколько другая. Лена стала бороться, Лена стала искать единомышленников, Лена стала искать людей, которые сами в похожей ситуации. Ну, рассказывай.
Рассказываю. С лапидарностью всегда проблемы, я тренируюсь. Значит, после постановки диагноза мне потребовалось 6 дней обзвона московских телефонов в поисках кого-то, кто мне сможет помочь, вернее, помочь моему ребенку, и что-нибудь скажет, кроме вот этих страшных слов, словосочетания и того, что выдает Википедия. Миодистрофия Дюшена – это редкое генетическое заболевание, которым болеют мальчики. Это поломка гена дистрофин, при котором в организме не вырабатывается белок, необходимый нам для защиты мышц. Соответственно, этой защиты нет, и мышца разрушается ежедневно, постоянно. И с течением времени мальчики из-за обыкновенных веселых, бегающих, азарных ребят превращаются в ограниченных движениях. Далее они теряют способность ходить, далее обслуживать себя. Дальше затрагиваются мышцы сердца и мышцы дыхательной, дыхательная мускулатура, соответственно, страдает дыхание, страдает сердце, и основная причина смерти ребят с этим диагнозом – это дыхательная и сердечная недостаточность. За то время, которое я живу с диагнозом, больше 5 врачей в России, которые действительно понимают этот диагноз, не появилось. Мы из инициативной, сначала создали инициативную группу, которая потом переросла в фонд именно для того, чтобы подхватывать семьи новодиагностированные, для того, чтобы искать информацию, для того, чтобы...
Это надо помочь во всем, да, то есть это надо всю инфраструктуру, это в какое-то время понадобятся коляски, там бесконечное количество приспособлений, то есть это, кроме всего прочего, дорого.
Эта болезнь считается, да, дорогой, потому что, когда человек теряет способность двигаться, ему нужно, есть такое понятие абилитация, да, то есть, к примеру, ребенок не может поднимать больше ложку ко рту, но это не значит, что он должен перестать самостоятельно есть. Для этого есть, например, там экзоармс. Да, которая одевается, и ребенок продолжает подносить ложку ко рту или поднимать стакан. Что это значит, то есть для ребенка, что это значит для родителей, наверное, тяжело объяснить, но вот если поверить на слово, то это, в общем, это значит очень много. Вот, такие приспособления в России отсутствуют.
Государство как-то помогает?
Пенсии по инвалидности. Все как было. В общем, пенсия по инвалидности, которая чаще всего не покрывает даже месячных расходов на лекарственные препараты. И здесь мы возвращаемся к главной проблеме, к отсутствию стандартов оказания медицинской помощи таким детям, потому что если бы они были, то в этих стандартах непременно прописали бы все те лекарственные препараты, которые по факту назначаются докторами, которые являются золотым стандартом. Опять же, многие годы за рубежом есть стандарт.
Сколько всего больных детей?
В нашем фонде 256 именно с этим диагнозом, и плюс еще другие тяжелые диагнозы.
Сколько надо денег в год, чтобы содержать эти 256 детей?
Я не могу сказать вам цифры, потому что это зависит от стадии заболевания. то есть до момента, когда они теряют способность ходить, они еще ходят. Это, собственно, только препараты, поддерживающие терапию. Это не так дорого. С момента... Но так как с... Ну, положим, с 3-летнего до 10-летнего возраста, когда вот идет сильная регрессия.
Так, 5 миллионов долларов в год решают проблемы всех 256 детей?
Я думаю, да.
То есть сумма, ну, в принципе, по меркам любого футбольного клуба ничтожная.
Но это меньше, чем на праздник света в Москве, однозначно.
При этом Минздрав... Я вас год назад же, Лен, я же тебя выводил на Минздрав. Им удалось как-то помочь, что-то сделать, включить программу? То есть вот они взялись, и никуда это все не пришло? Или какие-то результаты есть?
Спасибо огромное. Есть кооперация, есть желание помочь.
Лен, год
фактического...
прошел. Кооперация есть, желание помочь есть. Результат какой-нибудь есть?
Нет, пока. Ну, здесь необходимо отметить, что, в общем, для того, чтобы появились стандарты, нужно, чтобы появились клинические рекомендации. Для того, чтобы появились они, должно быть не только желание помочь отдельно взятых
да,
людей.
Да, надо всё взять, перевести литературу с иностранного языка на русский. Потому что
в общем, да.
Но, накоплен уже гигантский опыт на Западе.
Гигантский. Наши доктора, те, которые по пальцам руки, они после 12 сентября должны мне предоставить проект но клинических рекомендаций. Но дело в том, что без воли это до стандартов, до официального признания...
Есть?
Не могу сказать.
Понял.
Воля отдельных людей есть.
Скажи мне, пожалуйста, я вот опять-таки вот хочу понять. 256 человек. У нас все время рассказывают о том, как мы любим детей, какая страна. Ты же наверняка на своем примере узнал, что у нас как раз детей любят здоровых, радостных, розовых, карапузов. А когда у человека проблемы, то все пытаются как можно скорее о нем забыть, уйти в сторону и сказать: ужас-ужас, какой кошмар, и все.
Ну, примерно так, а потом, почему еще важен день информирования? Примерно так и происходит, как и любой человек, даже взрослый, да, когда ты здоров, в общем, у тебя совсем другая жизнь, нежели ты внезапно оказался беспомощен. С детьми ровно такая же ситуация. Плюс отсутствие...
Дети умные, они все понимают, что с ними происходит.
Ну, если мы будем технически, там, 30-35% могут иметь некое отставание, задержку психоречевого развития. В основной своей массе ребята интеллектуально сохранны. И вот основная проблема в том, что в обществе не привыкли видеть таких детей, и они не понимают действительно, что это такие же дети. И, к примеру, если ребенок неумело, неуклюже завязывает шнурки на ботинках, это не значит, что он неспособный. Может быть, он так делает, потому что у него слабость в руках.
Если... Он как-то учится где-то, такой ребенок?
Эти дети учатся обычно... Ну, либо в обычных школах, то есть им доступно обычное образование. Другой вопрос, что родители не всегда готовы отдавать в общеобразовательный класс, где 30 человек, и где 6-летний, там, 7-летний ребенок уже имеет двигательные нарушения, и любое пробежали, задели, он падает и ломается, и, в общем, это, ну, как бы опасно. Поэтому... Да, либо это мало, условно, малонаселенный класс, и там учатся дети, либо это какая-то школа специальная, где маленькие классы.
А на Западе же вроде
дальше дистанционно
анонсируешь, что чуть ли не прорыв появился в лечении.
Да, действительно.
Экспериментальные
действительно
лекарства.
Много, что касается этого заболевания, много лет... Точнее, с 2014 года во всем Европейском Союзе доступно лекарство, которое подходит 10% от популяции ребят с миодистрофией Дюшена. Это лекарство называется Трансларна. Оно более, даже в Чехии выдается бесплатно. Где-то покрывается страховкой, где-то гарантируется. Нет. У нас есть московская семья, которая, мне кажется, уже третий год судится за право своего ребенка получать это лекарство, и пока безуспешно. Но при том, что это Москва.
При том, что это реально копейки. Ну, то есть в размерах страны, в размерах наших затрат...
Ну, лекарство дорогое.
Это реально копейки.
В масштабах страны, да. Потом, если просто думать о том, что у тебя есть конкретная семья...
А насколько помогает это лекарство?
А это лекарство останавливает, стабилизирует, останавливает разрушение мышц.
То есть насколько чем раньше... удлиняет жизнь?
Ну, если ты его начинаешь принимать с... 5-летнего возраста, как в лейбле указано, а сейчас они тестируют это на 3-летних ребятах, соответственно, ты в этом моменте возраста тормозишь, значит, ты можешь бесконечно отодвинуть. И,
то есть практически человек ведет нормальный образ жизни.
Да. А потом появится еще что-нибудь революционное, и мы, в общем, может быть, получим совершенно обыкновенно...
Но это только для 10%.
Это для 10%. Есть второе лекарство, которое подходит еще 10%, и того вот как бы 20% одной пятой популяции есть надежда, есть лекарство, но еще раз, в России этого нет, и неизвестно, когда появится.
Вот. Нам говорили, я помню вот все эти дискуссии, нам говорили, что не волнуйтесь, ваши дети – это святое, и будем лечить в любой стране мира, где могут вылечить. Но я помню, когда речь шла о законе Димы Якуля, говорили, что да, мы запрещаем иностранное усыновление, но мы занимаемся здоровьем детей, и что бы ни было, вот какой... Вот, что, осталось пустыми словами?
Ну, насколько я знаю, по другим нозологиям, по другим диагнозам, возможно уехать куда-то на лечение, если в России этого шанса нет. Но у нас нет, потому что как такового в России... В России не признано, что у этого заболевания есть патогенетическое лечение.
Лен, сколько сейчас мальчику лет?
Будет 14.
В каком состоянии?
Ну, не двигается, не ползает, не может поднимать... Ну, в общем, как бы согласно заболеванию.
То есть совсем тяжело?
Ну, в общем, да.
Лена, как выглядит твой день?
Мой день выглядит... С утра мы встаем, делаем гигиенические процедуры, соответственно, ну, все, что делает человек, делаю я с сыном. Завтрак, лекарства, прием лекарства, растяжки. Мы тянем ноги, потому что когда человечек совсем не двигается, если он сидит в коляске целый день, у него появляются контрактуры, ноги в коленях не разгибаются совсем. Поэтому мы делаем там утром-вечером растяжку колен. А дальше, как правило, я работаю. В соседней комнате сын читает, либо занимается чем-то. И я так периодически бегаю там, мам, там, в туалет, мам, попить, там, мам, еще поправь, мам. И так дальше. То есть я работаю всегда дома.
Он все понимает.
Ну, конечно, да.
В каком он настроении? Как он живет с этим ощущением? Ты меня прости, я понимаю, что я задаю очень жестокие вопросы. Я просто хочу, чтобы люди осознали они, чтобы они проснулись.
Ну, я как-то говорила давно, и мне кажется, что вообще ничего не изменилось. Мне кажется, что у наших ребят в какой-то момент опускается забрало, и они стараются не думать ежедневно, ежеминутно, ежечасно. Даже те, кто понимает, или те, кто прочел в Википедии. Но периодически, так это так происходит циклично, происходит взрыв. То есть слезы, вопросы, зачем, почему я, ради чего все это и так дальше. Вот потом как бы происходит, ну вот выплакали, поговорили, потом происходит успокоение еще на какой-то период. А в повседневной жизни вот это абсолютный оптимист.
Есть психологи, кто-то заботится о семье. То есть
нет,
есть какие-то фонды, которые помогают?
Кстати говоря, да, мы как раз говорим о большой-большой проблеме, не столько, то есть мы даже не начинаем говорить про лекарства, мы говорим про проблему с самого начала, с момента постановки диагноза, как это озвучивается. Родители заходят в кабинет и слышат: у вашего сына миодистрофия Дюшена, это не лечится, от него умирают, заведите другого. Вот уже с этого момента, момента озвучания диагноза, это некий фарватер, я не знаю, некое направление, ну, семье, в общем, как жить и куда двигаться. Если вы иначе, ну, если вы иначе озвучите, скажете: ну окей, это сложное заболевание, оно пока не лечится, но вот нужно делать вот то, вот то, вот то, вот то. Потому что в России у нас ребята умирают в 13 лет, а в Италии совершенно замечательно 46-летний мужчина с МДД. Вот, и поэтому это первая ошибка, как сообщить диагноз. Второе, дальше семьи уходят, и они, в общем, как бы остаются в изоляции, потому что врачи в поликлинике, ну, реально не понимают, что делать. Потому что не все могут зайти на англоязычный сайт, там открыть...
Лен, как тебе помочь?
Да не мне, фонду.
А я не говорю про тебя. Вот...
Мы сейчас рассказываем. То есть год назад я приходила после эфира. Огромное спасибо. Мы получили в этот день почти 852 тысячи, по-моему, переводов, которые позволили нам открыть медицинскую программу. Это первый ее проект — клиника МДД. Почему это крайне важно?
Потому сейчас деньги нужны?
Конечно.
Дай телефон, скажи, куда... Как сделать, как перевести деньги?
Веб-сайт Мумиофонд, есть страница «Помочь», там максимально все там доступные...
Мумиофонд, да?
Мумиофонд.
В одно слово все?
Да, Мумиофонд, ну, либо в поисковике Мумиофонд выдает, мне кажется, я надеюсь, на первой странице поисковика.
Есть какой-то телефон, куда люди могут позвонить?
На сайте указаны телефоны, есть мой телефон, я буду рада ответить. Мой личный телефон 7-905-768-48-44. Еще раз повторить.
Давай.
905-768-48-44.
Учтите, лучше не звоните, а присылайте смски, и Лена обратно перезвонит, иначе будет все время.
Да, могу занята. Так.
И вот, Ань, выйди, пожалуйста, посмотри сайт «Мой МИО».
Да, я уже зашла, mymiofond.ru, ну, все достаточно.
То есть там просто, да, то есть легко найти, как направить деньги, и что нужно сделать?
Там максимально удобно.
Начали вот, люди звонить,
мне
да?
кажется, даже начали звонить. Максимально удобно, все способы онлайн пожертвования указаны, СМС пожертвования, все то же самое, 7715 с...
Люди вот пишут, зато на памятник Ельцу нашлись деньги. Может, перенаправить деньги от учителей и Серебренниковых этим деткам? Понимаете? Можно перенаправить... Это же, вот реально говоря, это настолько небольшие деньги. Меня бесит в этой ситуации, что работает закон больших чисел. Но этих детей мало, всем наплевать. Если, не дай бог, это страшная беда, коснется ребенка кого-нибудь из наших чиновников или депутатов, моментально появятся и государственные программы, моментально появятся и любые деньги, и Минздрав станет на уши. Но так как это касается обычных граждан России, то они остаются с этой страшной бедой один на один.
mymiofond.ru, здесь есть сразу же наверху, вы увидите срочный сбор, вы заходите в этот раздел, нажимаете «Помочь», и все просто достаточно. Сейчас новости.
Народ, переведите деньги.
Доброе утро. Мы продолжаем нашу программу. С нами Елена Шеперд, сооснователь фонда «Мой МИО».
А где деньги взяты у губернаторов, на которых арестовали? Можно на них всех больных детей вылечить. Да. Слушаем. Рыдаем всем коллективом, хотим помочь деньгами, так как ничем другим помочь не можем. И компания официально перечислит деньги, пишет Юля.
Зайдите, пожалуйста, на сайт mymiofond.ru, и здесь все понятно, срочный сбор написан, можно пройти.
Нет,
это, кстати, к компании огромное спасибо. Мы на самом деле, у нас есть такая маленькая-большая мечта Сейчас основные дарители и доноры в нашем фонде — это частные лица, которые там ежемесячно 100, 200, 300 рублей пересылают фонду. Но мы очень надеемся, что корпоративный, то есть бизнес, какая-нибудь компания, у которой условно стоит вопрос о том, что мы хотим заниматься каким-то социальным полезными вещами, а вот мы пока еще не выбрали направление. Пожалуйста, приходите к нам, посмотрите на... Не всем нравится заниматься адресной помощью, это понятно, но для бизнеса, возможно, будет интересна поддержка медицинской программы или поддержка программы «Мы вместе». То есть это системные штуки, которые не просто единоразово сегодня помогли какому-то мальчику или семье, это то, что меняет их будущее, то, что меняет, но в общем, будущее многих мальчиков.
Есть какая-то программа, на которую вам нужно найти такого, вот такую компанию?
Ну, обычно так, да, кому везет, так и происходит. Да, приходит, скажи, приходит большой хочешь. Бизнес. Нам нужен донор. Мы очень хотим, чтобы нас поддерживали.
О какой сумме идет речь?
Каждая из программ имеет свой бюджет. Это в районе 2,5-3 миллионов в год.
Рублей?
Рублей. Но это просто потому, что у нас там, год назад я была, у нас было 180 подопечных, сейчас их 200, там, почти 300. Соответственно, мы очень хотим расти, развиваться.
Ну, то есть корпоративная, если была бы оказана помощь, это...
Да? 2,5-3 миллиона рублей в год решат...
На одну программу.
Да, на одну программу очень серьезно помогают.
Одна программа — это сколько детей?
Одна программа... Ну, если это медицинская программа, то это... 30 подопечных, если мы говорим про клинику МДД, мы привозим 8 семей, мы в течение 2 дней проводим полный чекап, обследование, которое им необходимо, на которое они не могут попасть в федеральное учреждение, там запись на полтора
года. Я понимаю, что это ничтожные деньги для наших деятелей культуры, то есть они привыкли мыслить категориями совсем другими, но я понимаю, что это никому не интересно, ведь это всего лишь бедные дети, которые глубоко больны. Они же не борцы с режимом, поэтому не надо тайком от родителей скидываться по 100 рублей. Это же всего лишь больные дети. Гораздо проще пронести плакат, осуждая депутатов Госдумы, чем реально взять, залезть в собственный кошелек и помочь больным детям, а не здоровым тунеядцам. Я понимаю, что деньги, которые будут направлены, не пойдут на оплату поездок во Францию, в Испанию. На них не купят листовки, в которых напишут что-нибудь про власть. Нет. Это деньги, которые пойдут конкретно на помощь тяжело больным детям. И им большая просьба. Вот Министерство здравоохранения вступило в эту проблему год назад. Давайте уже доведите до какого-то разумного завершения.
Я
уже сделайте
раз...
что-нибудь. А корпоративные клиенты, из которых нас слушают, послушайте, для вас 2,5 миллиона рублей – это ничто. Вот реально ничто.
Я еще раз озвучу тогда, Лен, ваш номер, по которому можно звонить. Ну, лучше пишите смс, и Лен вам перезвонит. 8-905-768-48-44, верно? 8-905-768-48-44. И фонд называется «MyMio». Адрес фонда в интернете – mymiofond.ru, в одно слово. mymiofond.ru.
Ну, так, наверное, на этом... Мы эту часть завершим. Ты что-то еще хотела сказать людям?
Да, хотела сказать спасибо. Сегодня действительно важный день, и хочется, чтобы сегодня о миодистрофии, ну, если вы увидите в соцсетях какие-то посты, тексты о миодистрофии, если вы их будете распространять, это будет большим вкладом в повышение информированности.
Спасибо, Лена. Вот Сталина Гуревич пишет: спасибо за программу с MyMio. Я с момента создания помогаю, ему очень нужна поддержка. Знаете, люди, я всегда думал, зачем вообще существует благотворительность? Мне иногда кажется, что благотворительность, вот так вот реально, многие воспринимают как попытку откупиться от чужой боли. Знаешь, вот, типа, дал денег, вот пусть меня минует чаша сия. А многие воспринимают это как, наверное, последнюю попытку остаться человеком. Ну, просто хотя бы так. То есть благотворительность, это, по большому счету, не всегда про тех, кому мы помогаем. Это гораздо больше про нас, про это ощущение, что мы еще люди. Ну, я так думаю. Может быть, я, конечно, и не прав.
Ну, Лен, то, что вы рассказали, это, конечно, не знаю, может ли кого-то оставить равнодушным. Очень тяжелая ноша. От души вам желаю...
Спасибо.
Ее нести стойко и не терять бодрости и жизнелюбия. Мне кажется, что, друзья, вот все мы с вами, когда
нет,
услышали
никакого...
об этом...
Слушайте, знаете, я вам лучше скажу. Вот родители этих детей, они просто святые. Потому что когда мы говорим о подвиге, то здесь у тебя нет выбора. Ты просто встречаешь эту страшную судьбу. И ты живешь, у тебя нет другой жизни. Ты посвящаешь свою жизнь вот тому, что случилось. Это реально подвиг.
Мне кажется, что самое малое, что мы можем сделать, это сегодня поучаствовать в этой проблеме и помочь как-то.
Небольшая просьба. Я знаю, что нас слушает представитель Минздрава. Я знаю, насколько неравнодушный человек Вероника Игоревна Скворцова. Надо довести эту ситуацию до ее реального завершения. Просто необходимо.
mymiofond.ru — это адрес в интернете фонда «Мой Мио». Друзья, давайте поможем.
Я могу перед тем, как, видимо, откланяться, сделать реверанс в сторону всех тех, кто нам помогает, прежде всего нашей команде и волонтерам, потому что фонд с почти 300 подопечных, которые тянут 4 человека в штате и армия добровольцев. В общем, это такой большой труд, могу я вам сказать, без ложной скромности. Но нам катастрофически необходимы дополнительные люди, штат для того, чтобы не совмещать в одном человеке 5 должностных обязанностей, чтобы оставалось время еще на какое-то, наверное, на развитие. Это опять снова к корпоративному сектору. Спасибо огромное всем добровольцам, команде нашей, которая неделю не спит и работает без выходных. Мы готовим благотворительный концерт. Сегодня Борис Борисович будет давать благотворительный концерт в пользу подопечных. Билетов нет, это я так просто сказала. Вот. Ему огромное спасибо за поддержку фонда и всем-всем-всем, кто с нами вот уже 3-й год.
Еще раз повторю, Лен, ваш телефон 8-905-768-48-44, 8-905-768-48-44. Пишите Лене СМС, она вам перезвонит. Обязательно спасибо всем, кто написал сейчас сообщение нам на СМС-портал. Там были разные предложения о помощи. Я обязательно передам Елене, не волнуйтесь, ничто не останется незамеченным. И фонд называется «Мой Мио», mymiofond.ru. Елена Шепард была с нами сейчас, сооснователь фонда. Сегодня Международный день осведомленности о миодистрофии Дюшена. Это редкое заболевание мальчиков. Лен, вам всего самого доброго, успехов.
Спасибо.
В вашем деле.
Спасибо, Лен.
5533 Вести, наш СМС-портал.
Тем временем идет пленарное заседание ВЭФ 2017, Дальний Восток, создавая новую реальность. Сидят президенты, выступает, в частности, Путин, отвечает на вопросы. И возникла такая сложная ситуация. Президент Южной Кореи пригласил Путина на церемонию открытия зимней Олимпиады.
Отличная новость, мне очень нравится.
Вот что теперь делать Международному олимпийскому комитету? И вот всем этим ВАДы, ШМАДы и прочее. То есть как? Они же нас вообще же хотят наказать и лишить, да, права участия в Олимпиаде. Или и запретить, наверное, в крайнем случае, разрешить выступать в личном качестве под нейтральным флагом, да? И флаг, конечно, не нести. То есть Путину надо быть в плаще невидимки, в маске?
Ну, я думаю, он, конечно, должен каким-то образом скрыть себя.
Или ему прийти в маске кого? То есть президента Соединенных Штатов, ну вообще, как они себе это представляют? Вот как им теперь из этой ситуации выкарабкиваться? Муку. Путин, официально президент Южной Кореи, пригласил принять участие в церемонии открытия Олимпиады. Ну, на Олимпиаду. вы себе представляете, что президент есть, а команды страны, которую он возглавляет, нет? Или идет парад, а флаг России запрещен к проносу?
Нет, ну я думаю, что они будут выходить таким образом.
Или там Путин стоит с олимпийским флагом?
Разрешат, например, из 20 человек участвовать там троим.
Вот ну, так, там, наверное, будет.
Да. Да. Да, если брать отдельные федерации спортивные.
Не, ну, конечно, какой-то идиотизм. Следующий момент, который меня смущает. Ты в курсе, что в Совете Федерации появилась такая, ну, непростая инициативка?
Это вы про какую?
Ну, я тебе так скажу. За нежелательное поведение предлагают высылать из России.
А нежелательное это какое?
Во, молодец. В Совете Федерации готовится законопроект, определяющий критерии и степень ответственности за попытки деструктивного влияния извне на внутрироссийскую повестку. За нежелательное поведение, под которым понимают наносящийся ущерб, понимается наносящий ущерб национальной безопасности деятельности, российским гражданам будет грозить ответственность административная да уголовная иностранцам в выдворении страны. А мне объясните, это вообще что? Вот реально, это что такое?
Ну, так вот, если совсем просто не углубляясь, то со стороны это звучит как нечто, что происходит на Украине сейчас.
О чем и речь? Мы что, идем по пути украинизации? Мы что, сейчас сайт еще миротворец создадим? Сейчас мы будем высылать иностранных журналистов за то, что не нравится. Это вообще как понимать? У нас есть четко и ясно все прописано в законах. Что это такое нежелательная деятельность? То есть у нас есть комиссия, которая будет определять, вот, и мы что, мы уподобимся сейчас Западу, который говорит, вот Russia Today – это ужасно-ужасно пропагандистка, сейчас мы что, все западные СМИ будем называть пропагандой? Даже те, которые официально являются пропагандистскими и запрещены к вещанию на собственной территории, типа «Голос Америки», там «Радио Европы», «Радио Свободы» и прочих? Не думаю, что «Радио Свободы» есть. Что «Радио Европа» еще есть, там «Радио Свобода». То есть мы вообще вот сейчас уподобимся худшим примером западной борьбы со свободой слова? Зачем мы привносим вот эти новые элементы?
Ну, это что-то очень такое, не знаю, ерунда какая-то, если честно.
Ну, у нас и так написано, у нас запрещено иностранцам участвовать в политической деятельности.
Ну, вообще, очень часто, если немного копнуть, то выходит, что, согласно законодательству российскому, очень много есть поводов и пунктов.
Уже и так
да,
всё
по
есть.
Которым можно решить возникающие проблемы.
Но вот эта тема, списки нежелательных, это какой-то... Ну...
Мне кажется, что это... Вот мы же смотрим, так, ну, когда происходит на Украине, это все и возмущаемся. Делать так же, дискредитировать себя.
Ну, я думаю, это просто неприлично. Я очень огорчен, что на полном серьезе в Совете Федерации... Такие вещи обсуждаются. Это более чем страшно. Это совсем неправильно.
Потом на эту скользкую дорогу лучше совсем не вставать, чтобы не понравилось.
Согласен. Согласен. Второй момент, который меня не мог не то, что не порадовать, но ощущение, что это что-то правильно. Я не думаю, что это как-то связано с нашим вчерашним эфиром. Борисом, ты знаешь, да, что этому мерзавцу, который пытался убить учителя, ему все-таки изменили от хулиганства, ну, хотя бы не на терроризм, но на покушение на убийство.
Да-да-да, изменили, и как это ни странно звучит, но не может не радовать, что какие-то подвижки происходят. Потому что мы же уже привыкли, для нас стало абсолютно нормальным, когда за такие преступления у нас что там, в колонию поселения ссылают... Человек, который отправил на тот свет, ну, я имею в виду, который склонял к самоубийству в сети.
Да.
Какое там ему наказание?
Тут вообще там как-то издевательство.
Да это вообще ерунда. А то вот есть можно это делать, получается.
А ты вообще обратил внимание на... Вот сейчас осудили двух граждан Шалтай-Болтай. Ты видел их лица? Ты посмотри на эти лица.
Сейчас посмотрим.
Это просто, знаешь, вот... Лица говорят все, то есть это ну просто, вежливо говоря, все понятно.
Слушайте, да,
то
действительно,
понятно,
это надо посмотреть.
Люди всю жизнь сидят в интернете. То есть, ну, ничего не хочу сказать, но мать природа отдохнула по полной программе.
Ну, лицо, это ведь не просто так, это все-таки проекция, мне кажется, того, что ну, человек из себя представляет.
В чем-то да.
Ну, как правило, так и есть. Да, говорящие.
Говорящие лица, говорящие.
Но, понимаете, ему изменили как статью, да, по которой он будет привлечен. Будет ли доведено дело до конца как следует? Очень хотелось бы, чтобы это произошло.
А, да, а сейчас еще есть такой борец за нашу и вашу свободу, Михаил Ходорковский. Угу. Он, например, пишет: «Светогорск – российский город на границе с Финляндией. Вывести бы это видео на мониторы ВЭФ, разговор о блокчейне разбавить, намекая на то, какая там тяжелая жизнь». Да? Михаил Борисович, а не желаете рассказать о жизни Нефтьюганска и за что поплатился своей жизнью мэр Нефтьюганска Петухов? Не желаете рассказать, как вы грабили те регионы, где работала ваша компания? Не желаете об этом рассказать, Михаил Борисович? Не желаете, например, видео и показать, как вы бросили сотрудника вашей компании гнить в тюрьмах? Вы-то вышли, в Лондоне сидите, деньги у вас, все хорошо. Леня Невзин, хотя вы с ним рассорились, тем не менее, не сделал вас нищим. А Бахмина и прочие, которые так же, как и вы, хотя нет, простите, они не просили о помиловании, не брали на себя обязательства не заниматься политикой и не предали собственные письма. Они от вас хоть копейку получили? Те люди, которых много, которые сидят по делу ЮКОСа, вы об их судьбе что-нибудь напишите? Тоже мне моральный авторитет. В крови по локоть. Когда такой вурдалак, как Ходорковский, смеет о чем-то рассказывать. И когда берут деньги у него такие, как типажи, как Лапш Снималочный умолял его там о бизнесе купить. И всякие прочие наши демократы. Идут по спискам от него еще, понимаешь? Вот эти кровавые деньги набрали и идут. Не надо из него делать икону борьбы. Проблема власти, что его посадили только за налоги, а не за личное кладбище. Но знаете ли, и Аль Капоне посадили только за налоги. Сейчас тоже мне, знаешь, из себя моралиста такую строят. Ходорковский моралист, анекдот.
Но ведь есть люди, которые готовы брать эти деньги.
Да этим людям вообще наплевать, они от кого угодно возьмут. Они же у нас рукоподатные. То есть им наплевать, они любые кровавые деньги схватят. Они же либералы, им все можно. Они очищают собой любые деньги.
Но деньги все-таки пахнут.
Еще как? От Ходорковского? 100%. Да. Вот так. Вот так.
Нам пишут, что в Отрадном мальчик, который с боевым оружием в школе стрельбу устроил, не наказали. Я вот точно не знаю, но...
Не удивился. Самое что смешное, когда Ходорковский цитирует собственных интернет-ботов. Знаешь, собственную сетку ботов, которую еще содержат, ее же и цитируют. Это он создает ощущение своей поддержки. Ага. Сейчас. Никогда в нашей стране не проголосуют люди за такого, как Ходорковский. Потому что кровью обогрена земля. Зато сразу он проявляется, как только ему говорят, ну несправедливо же, что нефть-то хапнули. Ты чё?
Ты вам всё объяснили по поводу
сразу.
Нефти.
Сразу.
Это то, что в недрах.
Да, это а дальше на истерике.
То государственное и народное.
Ты чё?
А но, то, что извлечено, это другая
история.
Но
главное, как позаботился о людях, о своих, да? Они в тюрьме, а он им никак не помог. Никак.
А это не заставляет ли задуматься других товарищей, не, которые идут по этому
им главное пути? Сейчас вот денежки урвать. Они же общество абсолютно ненавидящих друг другу индивидуалистов. Единственное, что их объединяет, это искренняя ненависть к власти. Почему? Потому что власть их не признает. как в засос любил власть и некоторых кремлевских деятелей Чичваркин. Как в засос дружил с чекистскими генералами и с прочими, когда в Лужниках торговал контрафактом. Какой был прогрессивный, он же обожал власть. Как только ему сказали, минуточку, давайте жить по закону, Чичваркин стал сразу такой либерал, такой борец с режимом. Да они все такие. И народ их называет простым и метким словом, которое по ошибке иногда, правда, относится к людям творческой направленности. Небольшая реклама.